Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.10 в Москве, сегодня 5 декабря, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, заходите туда, «Говорит Москва», он называется, ставьте лайки. Что там еще можно делать? Подписываться на наш канал, и в чате можно друг с другом общаться. Залетайте. Также у нас трансляция есть во ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM и в телеграм-канале Радио Говорит МСК латиницей в одно слово. Везде присоединяйтесь. Добрый вечер, Георгий. Ну вот и поговорили наши американские военные. Еще раз подтверждается, что с нами будут разговаривать только если мы сильные. У России три союзника. Армия, флот и ВКС. Любые аргументы весомее... подкрепляются, если любые аргументы весомые, если подкрепление и подкрепляешь их орешником. Ну да. Глеб пишет: добрый вечер, будете ночью министра нашего смотреть? Конечно, буду. А как по-другому? Но там зависит от того, во сколько выйдет. В прошлый раз интервью этот выпускал Такер Карлсон. Имеется в виду интервью Такера Карлсона с министром иностранных дел России, с Сергеем Викторовичем Лавровым. В прошлый раз где-то в районе 2-3 ночи, по-моему, выходило интервью. Ну, и здесь придется тоже посмотреть. В прошлый раз, я не помню, я куда-то ехал. Я четко помню, что я куда-то, откуда-то ехал. Когда вышло интервью, я его в дороге смотрел. Ну, так вот поздно ночью. А сейчас, ну, не знаю, где я окажусь в это время. Ну, смотреть буду, да. Ну, на крайняк я с утра посмотрю. Завтра мы точно это дело обсудим. Но... есть у меня ощущение, что все-таки главной миссией Такера Карлсона было не взять интервью. Мы вчера с вами об этом говорили, что интервью — это, конечно, хорошо, и Сергей Викторович всегда хорошо эти интервью дает, там всегда есть что обсудить, там всегда есть за что зацепиться, там всегда есть красивые заявления, но все-таки, наверное, главной целью было не это. Посмотрим, может быть, что-то подобное затронется в этом интервью. Посмотрим, будет ли Сергей Викторович каким-то образом... затрагивать тему того, что Такер Карлсон все-таки не последний человек для Дональда Трампа. Посмотрим. Почему нельзя просто телеги голосовое записать? Зачем уважаемого человека гонять? Убежал мне. Ну, по поводу гонять, значит, зачем уважаемого человека? Вы имеете в виду Такера? Зачем гонять? Ну, потому что Лаврова? А куда Лаврова гоняли? Лаврова никуда не гоняли. У него в кабинете брали интервью. Ну, или где-то там, в здании Министерства иностранных дел. Лавров-то просто на работе был. Это Такера гоняли. Ну, Такер, слушайте, работа такая. Есть вещи, которые голосовым в Телеграме все-таки передавать, наверное, не стоит. Во-первых, могут украсть. Во-вторых, ну, несерьезно. Надо лично. А лично единственный вариант, каким образом это можешь сейчас сделать, это вот кого-нибудь доприслать. А кто может приехать? И все вроде все понимают, но при этом и относительно подозрений может не вызвать. Ну, типа Такер Карлсон. Зеленский ввел санкции против правительства Грузии. Смешно, он пишет Василий. Ну, не понимаете, он ввел санкции, потому что там же выборы прошли. Зеленский сильно против любых выборов, поэтому я предлагаю вводить санкции вообще против всех государств, где проходят какие-то выборы. Это будет очень по-украински. Он по «Вкусной точке» соскучился, это 100%. Но мы тоже вчера об этом говорили. «Вкусная точка», «Ашан», затариться продуктами по дешевке приехал. Вот, повезет с собой. Сколько в бизнесе можно перевозить? Он наверняка на бизнесе прилетел. А может и на... хотя нет, он наверняка на собственном на чем-то прилетел. Ну, не на собственном, а на арендованном. В Теремке не был, да. Ему еще есть где походить. Ну, на собственном самолете, на арендованном. Можно так вообще много продуктов увезти. Все повезет. Скоро зима. Уже зима. Да, скоро, я имею в виду, там, Новый год, Рождество. Надо и корочки, еще что-нибудь. Вот привез матрешек, да, под елку подарит всем. А, на своем пишет. А, Карлсон, говорит, на своем же прибыл из Стокгольма. А тут тоже где-то было сообщение, что зачем ему пропеллер-то, если на самолетах летает. Так. Интервью начнется с истории России. Не знаю, с чего начнется интервью. А что вы вообще ждете от этого интервью? Мне даже интересно. Вы вообще ждете интервью Сергея Викторовича Лаврова Такеру Карлсону? Ну, Лавров нередко дает интервью. Ну, достаточно часто дает интервью, и нашим журналистам часто дает, в том числе нашей радиостанции, и западным журналистам из разных западных стран, и не западным журналистам, просто иностранным, достаточно часто берет, дает интервью, но все-таки Такер Карлсон такой значимый, весомый журналист, который определенную нишу в сердечке-то нашем занял после того, как он взял интервью Владимира Путина. Но это было прям событие-событие, да, тогда. Поэтому к нему пристальное внимание. Что ждете от этого интервью? Даже интересно. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на Ютьюбе, во Вконтакте, в Телеграм-канале Радио говорит МСК, латиницей в одно слово. Ух, тут сразу, смотрите-ка, тяжелая артиллерия пошла. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий Вайс.
Здравствуйте, Вайс.
Да, по поводу вчерашнего вот эфира. Вчера вы дозвонились, две постперестроечные горбачевско-ельцинские отрыжки. Вы зря им даете вот эфирное время, которое они впитали в себя еще в перестроечное время, говоря о том, что Запад — это прекрасное место для жизни, и там манна небесная. Я просто быстренько скажу. Есть такой французский художественный фильм «Замечательная жизнь» 2011 года. Я его несколько раз пересматривал. И там все вот эти прелести указаны про кредиты, про рейдерские захваты бизнеса и т.д. и т.п. молодых людей, которые, одна из которых приехала работать туда из Ливана, там многие проблемы поднимаются. По поводу Такера Карлсона я хочу сказать, ну, вы знаете, я с вами не согласен, это конспирология, что он что-то привез. Это, прежде всего, частное лицо, которое, как мы надеялись, что он будет пресс-атташе Белого дома, на самом деле он вообще не из той когорты и не из той обоймы, которую мы прогнозировали в будущей команде Трампа и тем более близкого человека к овальному кабинету. Интересное интервью, естественно, будет очень познавательным. У него очень каверзные вопросы, и в отличие от американского истеблишмента, которые не всегда соглашаются ему давать свои комментарии, даже на камеру и даже с каким-то двойным подтекстом, наши как бы политики высокого уровня таких, я бы сказал, интервьюеров не боятся, тем более Соединенных Штатов Америки, когда это в Кубе там, или в какой-то другой большей степени звучит наиболее актуально в связи с происходящими событиями уже второй десяток лет, связанных с Украиной. Вот. Моя мысль то, что я думаю, в любом случае он к этому интервью готовился, и надеюсь, что Сергей Викторович Лавров не будет вытолочь воду в ступе и отвечать теми же эпитетами и протокольными ответами, которые он уже устал повторять непосредственно той публике, которая так и не может понять, почему Россия либо не сдается, либо так себя строптиво ведет перед политическим гегемоном, который вообще залез не в свою лужу и мутит вот эту грязь, и на Украине в том числе, на Евразийском континенте уже не первый десяток лет. Это если вспомните Корейскую войну, Вьетнамскую войну, Ближний Восток и все остальное. Везде, где этот гегемон так называемой палкой мешает удобрение, в любом случае мы, к сожалению, не только вдыхаем вот эти ароматы зловонности, но и нас тоже забрызгивают, извините меня, кровавым месивом той кровавой бани, которой подвергают и высушенные поголовья. Вот. Я не хочу прогнозировать, что там будет, какие там будут вопросы. У меня интеллект славянина далек от американского. Вот. И я просто хочу сказать, что я просто солидарен с теми, кто будет действительно от начала до конца это и слушать и смотреть это интервью. А лучше, конечно, слушать, потому что мимика лица Карлсона, Такера Карлсона тоже о многом говорит. Поэтому я обеими руками за, чтобы это интервью не пропустить. И тех людей, которые все время говорят, что будет одно и то же, и хватит на одну и ту же мельницу лить одну и ту же воду, я с ними полностью не согласен и советую всем это интервью посмотреть.
Угу. Спасибо. Антон говорит, что не обязательно же быть должностным лицом, чтобы транслировать волю руководителя. Не обязательно. Ну, видите, Вайс не согласен. Вайс не верит в то, что Такер Карлсон каким-то образом связан с Дональдом Трампом. Я все-таки считаю, что связан. Если мы вспомним там все эти республиканские съезды перед выборами, он как раз сидел то ли через одного, то ли прям рядом с Дональдом Трампом на всех этих съездах. То есть он был вот прям в ложе, прям среди самых приближенных. Поэтому и он же брал у него интервью, по-моему, прямо перед, да, прямо перед выборами он у него брал интервью такое программное. Поэтому все-таки, конечно, это человек, приближенный к Дональду Трампу, к его команде, к республиканской элите. Теоретическая возможность вот выступить таким дипломатом на побегушках у него есть. У него есть. Но мы это с вами узнаем, не узнаем, да, только по косвенным признакам, я думаю. Либо потом, уже спустя много лет, какие-нибудь подробности повылезают из каких-нибудь архивов. А так только по косвенным признакам что-то, да, мы с вами узнаем. Параллельно с этим же и поехал в очередной раз Ермак с целой командой там министров, не министров, Вашингтон, и встречались, ну, не Вашингтон, в Соединенные Штаты, я не знаю, Вашингтон или нет, не помню точно место, Штаты имеется в виду, и встречались там с республиканцами, в том числе вот с этим спецпосланником Келлогом, и по сообщениям, например, тех же самых, по-моему, это Нью-Йорк Таймс сейчас, а нет, Wall Street Journal, значит, что, собственно, на этой встрече никто не растрогался от того, что привезли с собой Ермак и компания. И дали им понять, что надо готовиться к каким-то переговорам. К каким, понятное дело, подробностей нет. Но мы с вами это достаточно активно и подробно обсуждали вчера. Какие там могут быть варианты. Но вот республиканцы, будущие, которые будут будущие правители Америки, заранее, кстати говоря, вообще не помню, чтобы вот так вот активно заранее готовилась, ну, какая-то политическая история от команды президента, который только будет. Вот чтобы они прям вели уже полноценную политическую работу, еще не заступив в должности. Я такого еще не помню. Либо это как-то у нас не освещалось особо активно, и не было таких тем прям, чтобы это освещать. Либо действительно на данный момент Дональд Трамп и его команда, ну, я буду говорить Трамп, имею в виду их всех, коллективный Дональд Трамп, ведут конкретную такую подготовку уже заранее по целому ряду вопросов. Ну, пока это исключительно подготовка. Они хотят заступить в должности, уже понимая, что они будут делать. Лишний раз время не терять. Вот интересно, Лавров с Туцкером будет как говорить? В оригинале на русском с переводом и публике или сразу на английском, чтобы без перевода вещать? Я уверен, что он будет разговаривать по-русски, конечно. Я думаю, что он будет говорить по-русски. Он всегда дает интервью на русском языке. Он никогда интервью, по-моему, на английском языке не давал. Он может это делать, но, по-моему, я не видел интервью Сергея Викторовича на английском. Можете меня поправить, если вы видели. Прям вот интервью. Не комментарий где-то там, знаете, на полях, когда подбегают какие-то журналисты. Нет, а вот прям интервью. Он же может и так, с точки зрения пропаганды и тончайшей геополитики, Лаврову надо говорить по-английски. Но не ущемится ли от лавровского английского наши локальные патриоты? Да не, я не вижу смысла говорить по-английски, честно говоря. Зачем? Там есть суперпрофессиональные переводчики-синхронисты. Они моментально все это переводят. А, так, по-моему, уже даже Мария Захарова, когда говорила о подготовке этого интервью, она сказала, что он там выйдет в течение 2 дней. То есть вчера еще было. Там пока монтируется, переводится это все, вся история. Ну, то есть, так или иначе. Ну, можно, правда, было Такера, да, переводить. И Такера, и Лаврова на английский. Ну, не, с английского на русский. Я думаю, что все будет по-русски. Лавров очень классно говорит по-английски. Он прямо специально делает крутой русский акцент. Я не знаю, специально или не специально, но он действительно прекрасно владеет английским языком. С другой стороны, как должно быть иначе? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Но мне кажется, главный вопрос – это то, что привез из Москвы Такер. Он так или иначе, или напрямую, через сына передаст Трампу, естественно, вот основные те политические постулаты, которые до него уже довел Лавров. Это именно касается, ну, это просто принципиальнейшие вещи, основных, так сказать, пунктов именно российских предложений по решению укркризиса. Они все хорошо известны, все это касается и там нейтральности, вне НАТО, там демилитаризации Украины, вот эти и плюс 4 области, которые уже по Конституции российские. То есть это принципиальнейшие позиции, которые должны, ну, прежде всего, должен Трамп осознать, за ним уже Келлог, все остальные. Это важнейший вопрос, то, о чем, так сказать, Лавров, наверное, подробно объяснил, Такеру, и то, что будет доведено до Трампа, так или иначе. Потому что, ну, технически, наверное, сразу после 20 января Россия и США могли бы начать переговоры по разрешению укркризиса. Это, ну, технически это возможно. Как долго это будет затягиваться уже после 20 января, это тоже пока такой вопрос, дипломатический, политический. Ну, здесь дальше вот что-то там, значит, ну, еще тоже такой, тоже вполне понятный момент, что конкретно вот с нынешней, так сказать, вот с нынешним укрохутором Россия может, опять же, технически приступить к переговорам только после вывода, полного вывода их войск с территории вот этих четырех областей, которые российские по Конституции. США можно начинать уже, как только Трамп, ну, станет президентом официально 20 января. Ну, вот это самое главное, я думаю. Самое главное, что Лавров, я надеюсь, довел и до Такера, а Такера доведет до Трампа, это принципиальнейшие позиции России вот по разрешению укркризиса. Это важнее.
Да, понятно, спасибо. Трамп наверняка составил ряд вопросов, которые через Такера задаст Лаврову, пишет Андрей. Лаврову? Я не думаю, что Трампу надо спрашивать что-то у министра иностранных дел. Ему не по статусу, он все-таки президент. Президент, глава государства, с главой государства должен разговаривать. И прям вопросы, которые он должен задавать через Такера Лаврову, не знаю. Вот интересно, у нас вокруг визита американского журналиста устраивается чуть ли не истерия. Вспоминаем февраль, тогдашнее помешательство. А когда кто-то уровня Такера только из наших возьмет интервью у Трампа, Соловьев или Киселев, может, Симонян, я не знаю, возьмут, не возьмут, посмотрим, будет ли когда-нибудь такое интервью. Но истерии, тогда я помню, слушайте, ну тогда было интервью Владимира Путина. Сейчас какую истерию, где вы видели истерию? Ну, пара новостей, комментарий от Марии Захаровой на этот счет, что да, вот оно интервью, вот он выйдет тогда-то. Никакой истерии нет. Вспомните, кто стоял... Убежал у меня, простите, пожалуйста, что-то летит лента, я не ловлю. Так, блин, режет слух все эти укры, укрофашисты, ну что за сленг? Ну такой сленг. Чего вы, нормальный сленг? Мне не режет. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
А, добрый вечер, Владислав меня зовут.
Здравствуйте.
А вы знаете, ведь это в традиции у американской дипломатии использовать неофициальных лиц для переговоров с теми, с кем поговорить надо, но как бы нельзя. Вот вспомните, был такой Хаммер, ну, Хаммеровский центр, вы знаете, на Пресне, да? Вот, тогда, когда еще Штаты не признавали Советскую Россию, а у них уже была такая задница, как Великая депрессия. И нужны были деньги. У нас были золото, а у них были технологии. И вот тогда все диалоги вот эти вели через Хаммера для начала. А потом Рузвельт, когда его друг, я уже сейчас не помню, как его звали, вот, летал в Союз переговариваться со Сталиным. Тоже еще перед войной, потом в течение войны. То есть это у них, в принципе, такая история есть. И используется, ну, вот как читал я в одной книжонке, еще для того, чтобы не допускать утечек даже внутри своей команды раньше времени, чтобы главное лицо государства успело принять, сформулировать свою позицию, чтобы никто не давил и не мешал. Так что вполне возможно, что через Такера, который Карлсон, что-то нам и привезли, а мы чего-то и ответим. Хотя, вот честно, сейчас нам особо педалировать этот процесс переговоров как бы и не надо. Сейчас время на нашей стороне, можно и потянуть.
Ну, я думаю, спасибо, я думаю, этот вопрос точно там будет подниматься. Посмотрим, как на это ответит Сергей Викторович. Но по поводу того, что это в их традиции, это просто в традиции дипломатии. Если нужен такой, да, чтобы ничего не утекало, тем более, нужен доверенный человек, который едет и проводит переговоры от твоего имени. Не переговоры, после которых подписываются какие-то бумаги, соглашения и так далее. Нет, а для того, чтобы понять позицию и сделать какие-то по этому поводу выводы. Вот такие люди всегда были, всегда есть, всегда будут. Журналист, мне кажется, идеально под эту историю подходит. Тем более, здесь мы точно знаем, на чьей стороне этот конкретный журналист играет. Так, Леонида выведите в эфир, уж больно у него прогнозы интересные, пишет Евгений. Но как только Леонид позвонит, обязательно выведем. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 5 декабря, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. «Говорит Москва» называется наш канал, заходите, подписывайтесь, обязательно ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», это помогает развиваться каналу, даже вот в этих вот условиях того, что YouTube работает кое-как, все равно определенный рост так или иначе присутствует, и если вы ставите лайк, то рост будет существеннее, заметнее, и нам будет очень сильно приятно. Там есть чат, там можно друг с другом общаться. Также у нас есть еще Telegram. Радио «Говорит МСК», латиница в одно слово, там тоже есть трансляция. И во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, туда тоже обязательно заходите. Георгий, приветствую, как вы, пишет Джекпот. Нормально, Джекпот, вы как? Ну, такое у нас общение, да? Было бы красиво, если бы Такер в аэропорту встречал Канье Уэст и пел «Матушка Земля, белая березонька». Надеюсь, увижу это на своем веку, пишет Дропек Сергеевич. Я думаю, Дропек Сергеевич, мы можем увидеть все, что угодно на нашем веку, причем в ближайшее время. Я думаю, даже так, до конца 2024 года можно увидеть все, что угодно. Кометы были, запуски суперинновационных ракет были, покушения на президентов бывших и будущих были, да все, что хотите, было уже, мне кажется, в 2024 году, поэтому и хорошее, и плохое, и веселое, и очень грустное, и печальное, и я думаю, что и Канье Уэст, который поет «Матушка Земля», тоже вполне возможная история. Вулкан тоже случился, и вулкан был, да-да-да, 2024 год вообще прелесть просто. Уже достаточно того, что цвет 25-го года коричневый. Так себе намек. Пишет Кирилл. Ну, для кого коричневый, а для кого какой-то, может быть, другой коричневый, тоже, знаете, бывает разный. Бывают разные коричневые. Так, что здесь есть еще? А тут много вот мне пишут про цвет 25-го года. Мне кажется, 24-му тоже вполне подошел бы коричневый, нет? Ну, разным месяцам по-разному, конечно, да, ну, то коричневый присутствовал. Под истерией и помешательством, Виталий Филипп пишет, я имею в виду, что Такер побывал на Киевской, Такер побывал в Ашане, Такер поел во вкусной точке. Давайте спросим сотрудников этого ресторана. Но это было в прошлый раз, это я не отрицаю, действительно. Если не изменяет память, то ради возможности увидеть Карлсона у Four Seasons собралась толпа народу. Если что, Москва 24 об этом и пара центральных телеграм-каналов говорили максимально подробно, причем это подробности неуместные. Это тогда, ну тогда такое было, да. Сейчас нет, я вот к тому, что сейчас никакой истерии нет. Привыкли мы к Такеру Карлсону, мягко говоря. Так, заметьте, буквально пару месяцев назад все в один голос с пеной у рта твердили, что никаких переговоров, только полная капитуляция. А сейчас что мы слышим? А разве цели СВО достигнуты? Будут ли они достигнуты путем переговоров? Конечно, нет. Эти люди понимают только силу. Переговоры будут расценены как наша слабость и их победа, и опять нас налюбят. И останемся мы в дураках. А вы имеете в виду, пару месяцев назад все как один вот с пеной у рта твердили, что никаких переговоров. Это вот вы про кого, Евгений Драмер? Потому что мне кажется, что примерно такая же риторика, вот что на данный момент нет никаких предпосылок для переговоров, но при этом мы к ним открыты. Она была и 2 месяца назад, и 6 месяцев назад, и год назад. Вот в этом смысле у нас риторика стабильная. Только так и говорят. А вот с той стороны она меняется. И с той стороны явно идет вот какой-то такой прогибон. Начинается. Так. Пусть Такер на Уралмаш пригоняет к нам в Екат, пишет Глеб. Самое прозаичное это то, что с приходом Трампа у власти, к сожалению, ничего не изменится, пишет Кирилл. Для одних цвет коричневый, цвет шоколада, для других цвет... Ну да, ну, шоколад тоже бывает не очень. Так, Такер сейчас вписывается у меня в подъезде, башит с пацанами, пишет Саид. Башит, что такое башит? А, ну башит, это... Асад. Башит Асад. Да, ну, понятно, да, буква прописана. Ой, прописана, пропущена. Ладно. Так... Видимо, хохлам скоро запретят их использовать, пишет Сергей. Кого? Сергей, запретят использовать хохлам. Вы про ракеты? Если, то ракеты на данный момент, судя по всему, запретили использовать. Вы когда последний раз слышали про ракеты «Атакамс»? Вчера так, пары слов мы буквально об этом обмолвились. Где ракеты? Нет ракет. Ни Storm Shadow, ни «Атакамс», ничего не летит сейчас. Есть вероятность, что они выстрелили все, что у них есть? Ну, давайте, да, такая тоже вероятность, конечно, существует. Потому что они стреляли помного, а у них этих ракет совсем немного. Но все-таки в последнее время нет этих новостей. Вот был «Орешник», было до, был «Орешник», было еще разочек, по-моему, или два раза после. Прям плотненько, сразу после «Орешника», а потом все. И нет. Может быть, что, вот, например, то, что сегодня Герасимов созванивался со своим американским коллегой, что это как раз вот одна из пазлинок вот этой большой картины, в рамках которой «Орешник» произвел определенное впечатление. И все-таки решили не нагнетать. Ну, может быть. Надолго ли этого хватит? Я думаю, ненадолго. Но до января вполне может протянуть. Хотя, еще раз, 24-й год, осталось всего чуть-чуть, он может преподнести сюрпризы. Такеру рады, прямо как мне, торгаши на оптовом рынке, когда закупаю большими объемами, пишет дядя Леша. Может, ракеты хранились на заводе? Ну, нет, по-моему, все-таки не хранились ракеты на заводе, но ракеты не летят. Может, копят, пишет Георгий. Может быть, и копят. Но это не отменяет того факта, что они не летают. Мы можем только предполагать, почему они сейчас не летают. Но они явно никуда не летят в данный момент. И уже не летят сколько? Ну, точно неделю нет никаких новостей об этом, о запуске этих ракет. Хотя в тот момент, когда вот где-то до, чуть до и чуть после «Орешника», этих новостей было, к сожалению, много. Вы посмотрите, что параллельно происходит. Если уж мы про декабрь говорим, да, посмотрите на Грузию. В Грузии самый натуральный Майдан. Вот если бы вообще не было бы... Вот какой в какое интересное время мы живем. В Грузии Майдан, в Сирии там террорюги прорываются какими-то жуткими темпами, там тоже обвал фронта, там возобновление боевых действий. В Сирии прям все тоже не очень складно там получается, мягко говоря, у правительственных сил Башара Асада. И вот тут кто-то мне писал, что, может быть, Карлсон даже в Москве у него брал интервью. Это мы с вами пока еще не знаем. Подтверждений никаких не было. Я видел эти публикации, я не знаю, насколько им стоит верить. Я пока не спешил. Но вот это все происходит, это все новости номер один, по идее, были бы, но в рамках нашего декабря 24-го года все затерялось. И даже Грузия, где вот просто натуральный Майдан, со всеми пирогами, с кастрюлями на башке, с самодельными щитами, с активистами, которые умеют там выстраивать определенные человеческие цепочки, чтобы ряды там не так легко было разрушить. Ну, то есть вот эти вот все инструкторы, которые были на Майдане. Вот это вот все, фейерверки, коктейли Молотова и все прочее, все есть в Грузии. Но особо никто на это не обращает внимания. Мне кажется, что все-таки стоит обратить внимание. Как вы думаете? Вообще, вот следите ли вы за тем, что происходит сейчас в Грузии? Как вы думаете, кто за этим стоит? Ну, вопрос риторический, конечно, но все же. И чем это закончится? Есть шанс на успех грузинского Майдана? Есть шанс у этих людей снова привести во власть того же самого Саакашвили, которого вытащат откуда-то там из тюрячки? Или грузины все-таки горячие ребята и с той, и с другой стороны? И не Янукович, и вот ничего подобного сделать не дадут. Причем про Грузию же, что хорошо вот в этом случае грузинском, что грузинские власти, они отдают себе отчет, что это похоже на Украину. И они говорят, что мы не дадим ни при каком раскладе превратить нас во вторую Украину. Ну, не дадим и все. Пишет Павел, в Грузии все. Что значит в Грузии все? Что вы имеете в виду? Закончилось, типа, в Грузии? Ничего там не закончилось ни в какой Грузии. 100% не закончилось. Мне кажется, то, что происходит в Сирии, гораздо важнее. Убежал. Я видел там, что там нет наших баз, а вот в Сирийской республике у нас есть база. Да-да-да, нет, а в Сирии все это очень, очень важно. Я не преуменьшаю значение событий, которые происходят в Сирии. Сирия – это очень нехорошо. Но давайте сейчас вот все-таки как-то про Грузию. Слава богу, что грузинов 3,5 миллиона, а не 40, пишет Кирилл. А вот в каком контексте? Ну, то есть нет такого влияния у Грузии? Ну, наверное, нет такого влияния у Грузии, но все равно. Все равно же может быть неприятно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Георгий.
Да, здравствуйте.
Очень слежу за ситуацией в Грузии. Прям держу кулаки за них. Надеюсь, что выстоит. Но очень большие шансы, что и не выстоит, я так думаю. Важно то, что в Сирии, конечно. Но в Грузии вот сейчас более как-то трогает вот такое вот мнение.
Ну, почему трогает, тоже понятно, потому что все-таки Грузия, мягко говоря, не последняя для нас страна, не последние для нас люди, да, в Сирии. И Майдан, вот этот вот майданный сценарий, который мы так тоже невероятно любим всем сердцем, вот это вот все как-то в нас находит отклик. А Сирия, ну там война это с террористами, да. Еще раз, давайте сейчас не про Сирию. Это две отдельные темы. Они, конечно, объединяются в одну, но немножко не в том контексте, в котором мы сейчас с вами говорим. Давайте все-таки поговорим про Грузию. Честно, плевать на них, пишет Евгений, но Грузии повезло, что нет сухопутных границы с еврогеями. Пошумят и разойдутся. С прямой границей, наверное, отчасти и повезло. Видели этот диалог, да? Ты там начальник какого-то департамента МВДшного, где он говорит, у него спрашивают, нам страну России сдать? Он говорит, нет, а что нам? Экстремистам и террористам, да, вот, перефразирую его, страну сдать, вот тем самым, которых в Европе много. Вообще это тоже такая, знаете, как не тонкая работа, вот то, что я сейчас наблюдаю с Грузией. Когда вы из Грузии попытались сделать, в Грузии навязать всю вот эту вот любовь к экстремистской организации ЛГБТ, когда решили, что там можно, значит, всех этих людей каким-то образом легализовать и попытаться объяснить грузинам, что это норма. Я вот много видел в жизни людей из Грузии. И грузин, и армян, и кого только там не живет в Грузии. Ну так вот, прямо из Грузии. Вот я не могу себе представить, чтобы у этих людей прижилась подобная идея. Это еще хуже приживается, чем у нас, честно говоря. Я помню в свое время, помните, такие, ну, он сейчас еще есть, это Николай Соболев, блогер. У них было, они же в пранке снимали с корешем, который был как раз грузином. Рака Макафо они назывались в то время. Это еще на заре блогинга в России. И вот у них был, я прям помню хорошо, у них был этот пранк. Гей, экстремист и террорист в Тбилиси, который подходит и пытается познакомиться с парнем, типа. И вот как раз этот вот второй грузин его играл. Он подходил там, говорил ему все, на русском все, естественно, это было там какие-то, ну, типа, давай познакомимся, там все, стою, вижу, там симпатичный парень стоит, давай как-то это. И один из этих, к которому он подходил, он нож достал. То есть они все ему влепили, но один достал нож, а может даже и не один. Говорит, сюда иди. Ты что, типа, сюда иди. С ножом на него побежал. Их там пришлось останавливать, говорит, слушайте, прикол, прикол. Говорит, какой прикол? Те кранты, типа. Ну вот это вот, ну, и вы вот в этой стране попытались что-то подобное навязать. У них как будто есть определенные вот эти штампы, которыми они работают. Просто большие такие формулы, неповоротные очень. И вот они этими формулами пытаются навязывать одни и те же, пытаются одни и те же революции как-то насаждать. И вот на Украине, например, сработало, плюс-минус. Они попытались то же самое провернуть. Ну, в Белоруссии, в той же самой Белоруссии не сработало. Потому что там они немножечко промазали с народом, над которым попытались это все провернуть. Они как думают? Ну, типа, эти все русские, они все одинаковые, да? А оказалось, что Украина, она вот такая немножечко взбалмошная, немножечко легкая на подъем всех этих движений. Там есть целая часть страны, которая вполне себе на нацистских движениях двигалась практически всегда. И вот туда это нормально, хорошо получилось. Туда это упало и проросло. А в Белоруссии не смогли поднять бунт вот с этими фейерверками, с дракой с полицией, чтобы там чем-то стрелять начали. Не смогли. Потому что белорусы, они поспокойней. Они, я бы даже сказал, может, где-то в чем-то поаморфней. Я прям, ну, видел эти процессы тогда, и я прям чувствовал, что вот оно сейчас должно произойти, и потому что это белорусы, причем и с той, и с другой стороны были белорусы. Этого не произошло. Они не били друг другу морды, хотя очень порой, я уверен, хотелось друг другу морды набить. Я даже сейчас не про силовиков, я говорю вот просто про сторонников вот этой белорусской новой революции и сторонников Лукашенко. Они друг другу с удовольствием морды набили, но они останавливались на каком-то споре друг с другом. Очень яром, очень мощным, но споре, а морды не били. И я таких ситуаций наблюдал вагон «Маленькая тележка». Прям в самом центре площади, как площадь независимости. В самом центре Минска, например. Или в Гродно. Я такую же сцену наблюдал. С белорусами не получилось. На белорусов эта история не легла. Они ее примеряют сейчас в очередной раз на Грузию. А там тоже вот эта вся ЛГБТшная байда, она не укладывается. В 2008 году, или когда? Нет, когда там Саакашвили? Он не в 2008 году. В 2008 году это уже все, значит, заканчивалось. Не помню, какой год был конкретно у Саакашвили. Вот тогда ложилось. Но тогда не было ЛГБТшной всей этой вот присадочки к их революционным сценариям. А сейчас у них все должно... Четвертый, вот, пишет Альфей. У них сейчас все должно проходить через призму радужных флагов. По-другому не получается. Потому что они сами уже к этому привыкли, и они всем должны обязательно это насадить. Слушайте, это не ложится на Грузию. Ну, как ни крути. В массе своей не получится. И вот таких ошибок там много. Отсюда и этот поворот, который случился в Грузии. Он никак не связан с Россией. Ну, практически никак. Я уверен, Россия там практически вот в этом ничего не делает и не участвует, к моему большому сожалению. А хотелось бы, чтобы участвовала. Но, тем не менее. Да не в спокойствии, а в том дело, что на Украине сработала не любовь и зависть к Москве и москалям. Ну, там много чего сработало. Я говорю, а вот в Беларуси не сработало, а формулы были те же самые. И зависть эту, и не любовь они точно так же пытались там пропихнуть, и не любовь к языку. Они пытались там пропихнуть, а ее там нет. Они это не рассчитали. Вот конструкторы революционных сценариев, они не подгоняют этот сценарий под разные страны, где они пытаются его прогнать. Не подгоняют, либо подгоняют очень топорно. Большими такими вот прям ударами, шматами. А надо тоньше работать. Это, ну, в этом смысле нам повезло, конечно. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Только радио выключайте.
Ой.
Да.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте. Вы знаете, если вы позволите, хотела у вас спросить.
Давайте.
Вот телефон спутника радиостанции. Я могу сказать, зачем я это спрашиваю.
Давайте.
Если позволите.
Да.
Вы знаете, несколько месяцев назад показало наше телевидение сюжет по «России-1» в «Вестях». Сидит Мишка, медведь, большой, в клетке, три шага вперед, три шага, как говорится, вдоль и поперек. Просто уже и стоят женщины, просто много там стоит людей, и кричат: «Освободите медведя, освободите, он погибнет». Вы знаете, там какая-то, как говорится, пивнушка, что ли, и они объясняют тем: мы для этого его посадили, чтобы сидел этот медведь и больше к нам ходило народа. И вот вчера опять показали этого Мишку, говорят, и сидит снова этот Мишка. И вы знаете, извините, наверное, они же его не выпускают, пространства никакого нет, земля просто не настила ничего. Он сидит в углу, у него, наверное, уже ноги, все лапы его, наверное...
Так, хорошо, Мишке плохо, да, давайте как-то...
Вы знаете, здесь при чем? Я хотела, почему спутник, там бывает передача, где запашный бывает. Я хотела к нему обратиться, вот телефон хотела у вас узнать. Он, может быть, не сам, так с кем-то, он знает, с кем связаться.
На радио «Говорит Москва» вы хотели узнать номер радиоспутник.
Радиоспутник, да. Не можете подсказать?
Я не знаю, да. Ну, давайте я вам подскажу. 495, записывайте.
Да.
645?
645.
6601.
6601. Ой, все. Большое вам спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста, не проблема. Ну, странно, конечно. Ну, номер Осипова. Это было бы хорошо, если бы я номер Осипова. Но нет, это правда.
Алло?
Это правда. Это правда был номер радиостанции «Спутник». Я не знаю, это эфирный или не эфирный, но это их номер. Слушаю вас, здравствуйте, у них, по-моему, нет эфирного.
Да, приветствую.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте,
Константин.
Ну, знаете, что я думаю? Вот смотрите, у нас сейчас как бы говорят все, что строится новый мировой порядок. Вот БРИКС все объединяется. И все вот эти вот вспышки в Грузии, в Беларуси, все эти страны бывшего СНГ должны пройти через свое, ну, грубо говоря, можно очищение, что ли. Они должны выстрадать свою независимость от США, они, ну, и от Европы тоже. То есть я думаю, что на этом не закончится. В Грузии, ну, я знаю ребят грузинов, правильно, я с вами абсолютно согласен, ЛГБТшная тема, это для них вообще дико. Вот они точно на это не пойдут. Но, как бы, смотрите, Армению вроде прошли, плюс-минус. Я надеюсь, что Пашинян уйдет, потому что армяне реально очень много знакомых, ребята классные, страна отличная, но то, что Пашинян там творит, это ужасно, и они тоже должны пройти через очищение. Но мы ждем. Вот я больше всего боюсь за Азию. Население очень большое. У них сейчас накачка исламистская очень большая. Я думаю, разжигать, даже с учетом того, что политика США немножко изменится при приходе Трампа, все равно они этот котел не оставят. Они будут там еще давить. И пока все мы это не пройдем, пока везде они революции не попробуют устроить, и люди не перестрадают эти революции, ничего не закончится.
Да, к сожалению, я здесь с вами вынужден согласиться, спасибо. А где-то уже, как мы видим, по второму кругу, да? И, наверное, придется им через все проходить. Я вот единственное, что могу сказать, что есть, наверное, способ, и он, я не знаю, вот понравится, на данный момент не могу понять, понравится он руководству Грузии или не понравится, но способ только один, он вот самое жесткое подавление, какое только можете себе представить, с применением любых средств, самых жестких, которые есть у вас в наличии, это единственное, каким образом можно с этим совсем справиться. Если вы попробуете сыграть с этими революционными протестами, мирными, как они их называют, в попытку политически их обыграть, рискуете проиграть. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 5 декабря, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В телеграм-канале нас зовут радио, в телеграме, в принципе, у нас есть канал, и нас там зовут «Радио Говорит МСК». Пишется латиницей в одно слово, и все найдется. Там тоже есть трансляция. И ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8 FM. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте. Еще раз.
Вы, Георгий, извините меня, пожалуйста.
За вот что?
Вдруг за Пашного долго не будет. А вы не могли бы еще сказать, может, если вы знаете, вот телефон Малахова на телевидении, это «Россия-1», это канал его второй.
Телефон Малахова нет? Не знаю, нет, к сожалению.
Не знаю.
Телефон Малахова у меня нет, да.
А то он тоже такой может помочь. Ну ладно, извините, пожалуйста.
Да ничего страшного. Да вы обращайтесь, чего, какие проблемы. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Так, Георгий Рабанович.
Да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Данила, Подмосковье.
Здравствуйте.
Вот вы высказались по поводу необходимости жесточайшего подавления различных майданов.
Да.
Вот могу подсказать способ жесточайшего подавления и разгона без единой капли крови.
Угу.
Сейчас зима, просто подогнать гидранты и облить толпу водой.
Угу.
Холодной.
Ну, они так и делают.
Можно подсолить ее еще. Угу. И все, люди просто замерзнут и разбегутся. И почему Янукович так не сделал в 2014 году, в 2013? Угу. Это непонятно, это же элементарно. Просто облей их, и они разбегутся.
Да, они так и делают. Это не спасибо. Обливают водой из водометов. Это, да, вообще неприятная штука. Там не просто обливают водой. Там, если по тебе попадают из такого водомета, там напор, будь здоров. У тебя потом гематомы жесткие. Ну, то есть там прям, это прям удар самой настоящей водой. Помимо этого, ты еще и намокаешь, и становится холодно. Но да, эти ребята-то продуманные, что вы думаете? У них нет специальных защит, что ли? От этого и всего. И специальные непромокаемые костюмы, в том числе, у них под основной одеждой. Ну, то есть там есть технологии, как с этим бороться, и как бороться с одними, и как те, с которыми борются, борются со средствами борьбы. Там все это есть. Водометы и без капли крови, как вы выразились, это я вот не уверен. Какой к черту Майдан, Грузия, Сирия, правительство Франции в отставке, плевать, надо срочно спасать медведя. Ну, там займутся, вы не переживайте, мы все контакты дали, там сейчас разберутся коллеги. Добрый вечер, Георгий, запашных можно найти в московском цирке, был недавно на их представлении. А я вот не был никогда, нет, вру, был, один раз был на представлении в московском цирке, да, хороший цирк. Всех гидрокостюмы не оденешь, всех нет. А за определенных самых таких ярых, самых, которые на бабках, которые как раз и устраивают там весь беспредел, их вполне себе. И вы удивитесь, скольких можно, на самом деле, в эти гидрокостюмы одеть. Сильно удивитесь. Так, тут подсказывают, говорят, надо Путину звонить. Прямую линию. Скоро, кстати, будет такая возможность с медведем. Что за медведь такой? Хоть уж и найди новость про медведя, да? Найди-ка ты нам новость про медведя, мне интересно. Сейчас мы Осипова тут попросим, он нам сейчас найдет новость про медведя. Давай. Новость про медведя в каком-то кафе. И мы с ним-то плохо обращаются, с этим Мишкой. Мы вообще не любим, когда с медведями плохо обращаются. Так, стол справок и заявок ББН и Казакова, пишет Виталий Фили. Прошу прощения. Если Зеля уедет жить в Лондон, придется опять активировать Петрова и Баширова. Я первое, о чем подумал, когда увидел эту новость, а прошла новость, сейчас почитаю, прошла новость о том, что действительно ему готовят там золотое спасение в Лондон, что это будет один из вариантов, при котором он сваливает. Что типа он уедет в Лондон и добровольно сдаст какую угодно власть. Вот я первое, о чем подумал, это, конечно, да. Не все шпили были посмотрены в Великобритании. И так, чтобы было четко понятно, кто его завалил. Полонием или новичком, и удостоверение КГБ рядом оставить, пишет Костя из Митина. Я уверен, что не придется даже Петрову и Баширову ехать. Там Джон и Эндрю какие-нибудь выйдут по его адресу и все сделают. Не переживайте. В морду лица водой и ничего не спасет, пишет Саша Эл. В Грузии протестующих можно обливать вином и закидывать хинкали. Тогда они все бросят, начнут облизывать друг друга и закусывать. Вот это, вот вы смеетесь, вы думаете, что это шутки. А не шутки, там не смешно. Не смешно. Там, вот я еще раз говорю, всегда, когда у тебя в подобных ситуациях появляется желание политически переиграть подобный протест и тех, кто за ним стоит, есть риск, что именно этого от тебя и ждут. И в какой-то момент ты приходишь к такой штуке, как переговоры с протестующими. Кстати, у Януковича эта история была. На этих переговорах ты обязательно что-нибудь подписываешь. А через несколько дней уже в Россию летишь, эвакуируешься, потому что толпа тебя просто сносит и уничтожает. Нельзя с ними играть в политические игры. Они в этих политических играх на улице тебя обыграют. Они только этого и ждут. Они рассчитывают на то, что люди сердобольные не будут силу применять против всей этой толпы. У них это уже несколько раз срабатывало. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Да, Здравствуйте. Сергей, город Москва. Вы знаете, очень какие-то драматичные события происходили и в Южной Корее. То президент вводил чрезвычайное положение, то отменял парламентариев, то пускали в здание для принятия решений, то нет. Вот как вы считаете, как далее там может развиваться ситуация?
Далее, я думаю, что там уже все будет в спокойном формате. Там сейчас всех, кто ответственен был за эту возможность, за попытку государственного переворота, всех отстранят, всех посадят. То бишь этого самого президента, который попытался узурпировать власть, скорее всего, его посадят. И будет там новый президент, который в рамках этого переворота победил. Вот все. Вот так оно и будет. В принципе, они легко отделались, давайте так, в этой своей Южной Корее. Сильно там все это не произошло. Я видел в интернетах, как всякие либерахи, наши потрясающие, опять сравнивают все происходящее с Гарри Поттером. Меня, конечно, всегда убивало вот это. Почему они все через призму Гарри Поттера прогоняют? Что за странная такая? Почему только через Гарри Поттера? Не через какую другую книгу? Иногда «Властелин колец». Иногда вот у них Толкин входит как бы в чат. Но в остальном практически всегда через Гарри Поттера. И там вот был, там такое сравнение было, что там буквально сейчас, говорит, как в Гарри Поттере все. То есть там есть злобный такой президент, это Драко Малфой. И есть добрый, значит, это премьер-министр, это Гарри Поттер. И есть Волан-де-Морт, имя которого нельзя произносить, это Ким Чен Ын. Когда я это прочитал, я думал, что же он за дебил-то, а? Почему все время Гарри Поттер? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да потому что у них сказок нету, а если есть какие-то отстойные.
Да есть у них сказки, слушайте, но это наши, это на русском языке. На русском языке-то есть сказки.
Ну да, а у них там какой-то Теус, Толс, или как там забыл, на Т как-то там. Вот. И вот для них вот Гарри Поттер, да, это такая по типу сказка, и давай по типу все сравнивать такое все. Вот у нас много же своего такого, поэтому у нас там своя тема. А у них вот весь Гарри Поттер зашел, и все, для них это вот как вторая Библия, я не знаю, вот они вот все вот
да,
сравнивают.
Ну да, действительно. Нормальные.
Действительно. То у них эти, как их... Не Хэллоуин, и как это называется, когда там маскарад вот переодевается, забыл.
Да.
Вы поняли, о чем.
Переодевается, когда это Хэллоуин, да.
А, ну Хэллоуин, да, вот. Да. Ну, короче, не знаю, помешано немножко, как вот япошки, знаете, тоже у них там, тоже себе на уме. Шизы да. Чуть-чуть.
У нас тут, кстати говоря, по поводу япошек, вчера несколько сайтов закрыли с мультиками японскими. Там как раз пропаганда всей этой ереси была, вот их прикрыли. Какой-то ереси, да. Не будем говорить, какой конкретно, но прикрыли вчера несколько сайтов. Так, темы глобальные обсуждаете, а о русском медведе в темнице позаботиться не можете. Сейчас мы найдем медведя, не переживайте. Сейчас мы посмотрим, что там с медведем. Для них Поттер и кольца — это новая Библия для ЛГБТ-экстремистской организации. Напоминаю, я вам в России... Ну да, ну это ж поразительно, как это произошло. А ведь... Ну, над ними в открытую уже давно-давно все угорают. С этим Гарри Поттером. Тут даже вопрос уже не в самом Гарри Поттере. Уже, ну, была такая книга, были фильмы. Ну, нормальная книга, нормальная сказка обычная, среднестатистическая. Нормальные средние фильмы. Блокбастеры такие, какие-то волшебники, еще что-то. Ну, хорошо. Дело даже не в самом Гарри Поттере, а в том, как они все через его призму прогоняют. Вот это, и над ними все угорают, говорят, да слушайте, да прочти уже в открытую, говорят, прочитайте другую книгу, сравнивайте, не можете сравнить с другой книгой, сравните с кино с каким-нибудь, еще что-нибудь, историю жизни расскажите, хватит все прогонять через Гарри Поттера. Нет, они продолжают и продолжают, Гарри Поттер, Гарри Поттер, ну уже успокойтесь, серьезно, почему людям так нравится выглядеть идиотами? Я вот это вот не пойму. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
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 Вы знаете, по поводу медведя.
Да.
Можно звонить на вашу радиостанцию в передачу «Зов предков». Это суббота после 11. Манев, он поможет.
Тоже правда, кстати. Тоже правда. Спасибо. Да, можно Григорию Маневу позвонить в субботу после 11. И поговорить про медведя. Ну, мы ищем пока сейчас. Я не знаю, я не принимаю участие в поисках. Я надеюсь, что Осипов нашел там что-то про медведя. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Ну, знаете, отвечаю на ваш вопрос, вот касательно Гарри Поттера, да, это все очень интересная тема.
Ну, в общем и целом, все определяется полем знаний твоих и полем знаний коллектива. Грубо говоря, если мы с вами сядем, например, там вот, я увлекаюсь там автомобилями, да, там, янгтаймерами, довольно глубоко погружен в эту тему. И вы, например, тоже по случайному образу. Мы сможем об этом поговорить.
И нам мы с вами комфортно. Точно сможем, да, это я вас уверяю.
Да, вот. И нам будет комфортно, да, там, мы пообсуждаем, какой мотор у кого лучше, там, и так далее. Но если есть вещи, которые в широком смысле понятны большому количеству людей, не специальные вещи. Ну, например, если мы с вами, скажем, улица строителей, да, мы сразу понимаем, что это ирония судьбы, например, да, или там демоны замуровали вот в лифте, если, да, люди заходят, иногда так говорят, и мы сразу понимаем, о чем речь.
Так вот, культурный да, код это вот, называется, да.
В определенном смысле, да. Но не полностью, но да. Но и, в общем, с Гарри Поттером вот какая штука. Так как англоязычные страны, это очень разные страны, типа от Австралии до Канады, да, то у них нет таких объединяющих вещей практически. Потому что если вы, например, общаетесь с англичанами, они всегда, ну, там, на примере Топ Гир, это особенно можно там, вот у нас в стране, это, наверное, там самое известное юмористическое шоу английское, они шутят всегда с каменными лицами. То есть они, у них шутка, ну, там, понятно, да? Например, канадцы, они вообще другие. Как мы знаем, у них квадратные головы. Да. А в Австралии все ходят вверх ногами. Факт. И вот у них, да, и вот у них очень мало таких культурных штук, картин, кино, книг, которые бы объединяли всех англоговорящих. Понимаете, да, в чем дело? То есть, грубо говоря, если в Америке там есть Тарантино, то в Англии Тарантино, он никому особо не нужен, он там не является никаким культовым каким-то персонажем, понимаете, да? У них есть там условно свой Гай Ричи на эту тему, да, там, ну, и так далее. Это просто такие самые вот поверхностные, понятные вещи. И поэтому Гарри Поттер занял вот эту нишу, он объединяет всех англоговорящих. Поскольку он очень прост, как сюжетно, так и по языку. Я по-английски не алло практически. Но, в принципе, там я читал, и там ничего сложного. То есть там нет сложной лексики, там нет как чего-то заумного, там нет ничего, что надо знать. Грубо говоря, если вы прочитаете эту книгу 8-летнему мальчику, он все поймет. Вообще все. А если вы 8-летнему мальчику прочитаете Достоевского, он нифига не поймет. Причем даже не в смысле глубины погружения, а просто язык другой, слова сложные. А там нет сложных слов. Ну и короче, Гарри Поттер выступает именно вот таким объединяющим всех англоязычных культурным произведением. Вы верно упомянули «Властелина колец», но он чуть сложнее, потому что там как бы это серьезная работа, это все-таки уже серьезное произведение, да? И сейчас еще появилась из этой же серии «Игры престолов», но именно сериал. Потому что если начинать углубляться, я просто пробовал там с парочкой иностранцев говорить именно о книге, которую я имел удовольствие читать, они вообще не врубаются. То есть они знают только тот лор, который изложен в сериале.
Да.
Вот. Поэтому с Гарри Поттером все очень просто. Это просто максимально понятная история. Это как вот для русскоговорящих, это как «Ирония судьбы» или там «Иван Васильевич меняет профессию» или «Бриллиантовая рука».
А наши то зачем его цитируют? Пытаются примазаться?
Ну, наши его цитируют, потому что они же все делают с оглядкой на Запад. Мне кажется, вы знаете, я постараюсь выражаться максимально культурно, поскольку мы в прямом эфире, но мне кажется, что среди наших либералов очень много гомосексуалистов не по зову сердца или пятой точки, а потому что так на Западе, понимаете? А вы говорите «Гарри Поттер». Это ерунда, по сравнению с более фундаментальными изменениями.
Да, это так. Да, это я согласен. Тут уж лучше «Гарри Поттер», честно говоря, чем вот это вот все.
Поэтому примерно так. Вот такие,
да.
такие мысли на этот счет.
Понял, спасибо. Ну, интересные мысли, конечно. Хотя ты так думаешь, а куда, я не знаю. Фиджеральд и Хемингуэй делись вот как потяжелее, то есть в этом проблема. То есть нужно было что-то легкое. Ну, кстати, кстати, в какой-то момент комиксы стали, да, тем же самым легким, но таким объединяющим сюжетом, понятным, с понятными героями, где есть добро, где есть зло, там все очень просто в этом, да, и вот у тебя есть четкое противостояние, и главное в нужные цвета всех окрасить. Вот это в цветах американского флага, вот здесь у него есть кореш со смешным акцентом, он в цветах британского флага, они все с красным каким-то, да, сражаются. Ну, так, да, конечно, это работало, но они даже через «Мстителей», грубо говоря, не пытаются это все прогнать. Им почему-то кажется, видимо, что они понимают, что комиксы и все эти супергерои — это совсем жвачка, совсем поверхностная, совсем простое, а они-то все-таки интеллектуалы, все эти ребята, которые цитируют Гарри Поттеров. Им надо вот что-то... Ну, когда ты отсылаешься к книге, ты смотришься круче. Ну, видимо, вот как-то так у них в голове это работает. Пытаюсь просто... Пытаюсь проанализировать. Ни с того, ни с сего. Ну, просто меня сегодня это в очередной раз как-то задело, что ли. Я думаю, почему вы такие тупые? Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Денис.
Здравствуйте, Денис. Здравствуйте.
Да, по поводу Гарри Поттера. Тут еще вот в чем дело. Достаточно уникальный проект. Когда книга выходила, и читатели взрослели вместе с ней, там, так вот, сколько она, лет 8 выходила книга.
Ну, даже, это, наверное, побольше, да.
98-го, 99-го, под, да. Ну, под конец нулевых. И там как раз есть первая книжка, она для 9-леток, то последняя уже, ну, почти для взрослых людей. Ну, такая уже, подростковая. И многие взрослели вместе с ней, это такой был важный, вот у них прям самый главный... Такой, да, вот культурный проект в их жизни. Ну, так вот, ну, это уникальный случай. Я вот даже там второго такого попробуйте вспомнить. Чтобы прям все фанатели вот прям только по одному чему-то. И что прям все детство прошло под знаком. Ну, вот я просто сейчас пытался вспомнить, может, у кого какие-то «Три мушкетера» или что-то.
Слушайте, да, ну, нет. Вот это я, тот самый ребенок, вместе с который взрослел вместе с этим Гарри Поттером. Более того, я все эти книги читал в момент их выхода. Действительно, прям именно книги, не фильмы. Но я не фанател никогда.
Ну, у вас футбол был, так что у вас было что-то еще в жизни просто.
Может,
да?
Быть.
А, может, а тут, быть. Понимаете, тут вот еще что. Читать-то перестали уже тогда. Уже в конце 20 века дети. И родители были счастливы, что дети читают хоть что-то.
Это правда. Это правда.
Вот, и он, тут вы попали. Слава богу.
Да.
Вот. И причем это нет, это не только для нас, это не в России, это и во всех Америках, Австралиях, и Канадах, и Япониях даже, да, там везде прокатился с переводами. Вот, так что тут, ну, это уникальная штука просто, мне кажется, второй такой не будет даже уже. Да и вот и до этого такого не было. Вот, а если можно все-таки откатиться к Грузии?
Да, да, давайте.
Я все-таки выстрою осторожный оптимизм, что все будет нормально. Что там власть не дрогнет, и эти ребята сдуются. Почему у меня такой вот оптимизм все-таки? Все-таки Грузия свою государственность, в отличие от Украины и прочих цветных революций, она выстрадала. Там очень серьезно люди к этому относятся, к тому, что они Грузия. Они просто так кому-то там чего-то не отдадут. И потому и движения такие. Я вот, ну, с ребятами из Грузии тоже говорил, и с, у кого родители там живут. Он говорит, ну, ты понимаешь, говорит, ну, так тяжело все это далось. Такой кровью. И еще начинает Совет, там, под конец Советского Союза. Уже началось там, Тбилиси, все эти саперные лопатки. Все это там помнят очень хорошо. И Гансахурдию, и этого Саакашвили. Все очень помнят, что когда уже несколько раз за это время... после развала Советского Союза, все висело на волоске. Раны, там просто может произойти так, что все рухнет. Говорит, ты понимаешь, говорит, мы и Белоруссии не хотим становиться. То есть, ну, в том плане, что становиться совсем пророссийскими. И вроде как идут на Запад, в Европу, и в последний момент тоже останавливаются, вроде как одумываются. Тоже боятся, что потеряют себя. Поэтому все-таки у меня... какие-то оптимистические настроения в отношении Грузии. Но в этот раз-то точно, потому что... Ну, еще ну, видно, что там без привязки к местности сделали очень вот это все сейчас.
Да. Не на скорую руку.
На скорую руку. Говорят, что критической массы они не набирают там. Даже по всем учебникам этих всех цветных революций нужно хотя бы 10 тысяч на постояночку на пару месяцев заряжать, а там говорят нет и 5, ну уже такие чисто практические вещи. Там они еле 5 тысяч набирают, и то с выходными перекурами. И там, говорят, очень много иностранцев почему-то в этой толпе. Вот, ну как-то так получилось. Почему, непонятно.
Вот, ну и, кстати, даже, даже наших много. Ну, в смысле, граждан Российской Федерации. Вот, ну, тех, ну, самых фанатов. Фанатов
Путера. Ну, я думаю, и граждан Украины там немало.
Да, тоже думаю, да. Согласен. Понял.
Так что там мне как-то более-менее осторожный оптимизм я все-таки выскажу.
Понял, все спасибо, только. Спасибо. Ну, вот так вот, все-таки закончили мы плюс-минус Грузией, да? Вот, и есть еще чем закончить. Вот, Виталий Филей пишет, что почувствовал Волан-де-Морт, когда поджег Поттера? Запах Гарри. Ну, так вот. Так, такой вот анекдот, как будто, знаете, как будто в воскресенье произнесен. Но сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 5 декабря, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходить туда, «Говорит Москва», называется наш канал. Зашли, поставили лайк, подписались на канал. Залетели в чат. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM, и в телеграм-канале радио, говорит МСК, латиницей в одно слово, везде подписывайтесь. Чтобы найти наши ресурсы, лучше всего воспользоваться поисковиком. Зашли на Яндекс, вбили, говорит Москва, ВКонтакте. Вам выдало сразу ссылку, зашли, подписались, прелесть просто, как удобно. Давайте под конец с вами. У нас сегодня опять какие-то пробки, вот что-нибудь такое хочется... подотстраненные, пока едете, значит, на машине или сидите и думаете о том, как будете ехать на машине когда-либо. Значит, у нас есть такая новость. Средний срок автокредитов на поддержанные автомобили увеличился. Сейчас он составляет 78 месяцев. Это ровно на год больше, чем в случае приобретения новой машины. Разница в сроках достигла исторического максимума. Как отмечают журналисты, это коллеги из издания «Известия». Причина такого разрыва в удорожании кредитов на автомобили с пробегом. Покупатели стараются выбрать ежемесячный платеж, комфортнее увеличивая длительность рассрочки. Я хочу у вас спросить. Вот у нас сейчас своеобразный рынок, связанный с автомобилями. Он очень, мягко говоря, изменился за эти несколько лет. У нас есть автомобили китайского производства в большом количестве, на разный кошелек, в том числе и на очень большой кошелек. Тоже есть машины китайские, есть и очень на маленький кошелек, есть на средний. Они, в принципе, представлены во всех ценовых категориях практически. Я, ну, что я думаю, я знаю, есть китайские машины за 20-30 миллионов рублей. Почему они столько стоят, мне не понятно. Ну, Lotus, вот, например, да, тот же самый Lotus. Сколько он стоит? 20 миллионов он стоит точно. Lotus китайский, уже китайский. Был когда-то в британский, сейчас это китайская фирма. Китайская машина, китайский электромобиль. Что я у вас хотел бы спросить. Вот на этом рынке, где у вас огромное количество китайцев, при этом огромное количество, понятно, машин, которые и так уже были на рынке, то есть был у автомобилей, появилось еще и ввезенок по параллельному импорту, или всякие конторы возят, говорят, вывезли пол Южной Кореи и там других стран, из Штатов возят всякое битье восстановленное, из Европы, там из-под какого-то немецкого деда привозят автомобили. Вот вы на этом рынке, вы выбираете для себя... Какую стратегию? Вы, например, смотрите в сторону вторички и ищете там машины, которые были произведены или куплены еще вот до того, как дилерские их сейчас называют. Это машины, которые были куплены еще в досанкционные времена, которые всю свою жизнь прожили в России. Или вы идете туда, на этот рынок, и покупаете себе автомобиль, например, везенный откуда-то из-за рубежа, или заказываете сразу у специальной конторы автомобиль, чтобы вам его привезли из, например, Южной Кореи. Говорят, там машины достаточно свежие. Или вы идете и покупаете нового китайца. Или вы идете и покупаете нового немца, но по параллельному импорту ввезенного. Со своеобразной там гарантией и всем прочим. Вот каким образом вы сейчас покупаете себе автомобиль? А, ну, может быть, вы просто сидите и говорите, да пошли они, ничего у них покупать не буду. Пока сижу, жду. Меня моя машина полностью устраивает. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Ну вот как раз сейчас смотрю машины. Хотим где-то в феврале начать менять. Я свою и жене заодно.
Угу.
Вот. Корею сразу нет везенку. У меня товарищ в прошлом году две машины ввез. Вроде все нормально. Но как он мне рассказывает, каких нервов ему это стоило. Как его несколько раз на бабки пытались нагреть. И сколько он эти машины еще здесь дорабатывал. Угу. Ну, у меня, честно, нет настроения и времени этим всем заниматься. То есть, в принципе, можно, но надо понимать, стоит ли оно для тебя это. Угу. Вот, поэтому у нас выбор простой. Берем новых, жене, китайца на китайца менять будем. Они уже сейчас нам предлагают очень хорошие скидки.
Угу.
Вот, там, ну, допустим, ту машину, которую мы хотим, она в базе стоит 4. Uh-huh. Вот, на нее сразу замена китайца на китайца, сразу говорят, что 500 они скинут.
Uh-huh.
Вот, плюс условия по кредиту на самом деле очень неплохие, на сегодняшний момент 12% они дают.
Uh-huh.
Вот, а я себе чисто рабочую тачку, поэтому жду, когда АвтоВАЗ выпустит «Искру», хочу посмотреть. Вот прямо интересно, что за машина.
Электрическую эту?
Не, это «Искра», это замена «Гранты». То есть это новая платформа, CMFB точнее.
Угу.
Вот. Ну, как бы просто интересно, что по ценнику будет и как она будет вообще выглядеть. Потому что вот я на Весте 200 откатал за 4 года. Вообще не могу жаловаться, машины всем устраивает, но 200 все-таки для «Жигулей» это уже много.
Угу. Понял, хорошо. Вот такие вот планы. Ладыска, а я почему думал, что это электрический этот... С кузовом, как он, Ларгус. Нет, да, это электрическая или не электрическая, это просто Гранта. Просто новая Гранта. Никакого... Но электрический Ларгус тоже будет. А вот он как называется? Про него тоже говорили. Что вообще странно, электрический Ларгус. Как бы шутки сразу пошли, электрический Ларгус первым делом переодевают в газ. Газовое оборудование на него ставят. Не помню, как он должен быть называться, этот электрический Ларгус. 2 года назад поменял Хонду Пилот, 10 лет ей было, на новый Хавал Дарго. Купил новую европейскую марку, собранную в Китае, пишет легионер. Новую машину европейской марки, собранную в Китае. Если не секрет, есть ли разница? Заметили ли вы разницу какую-то вот между машиной, которая собрана в Китае, и машиной, которые наверняка у вас были, собранные в свое время в Европе? Наверняка у вас что-то такое было. Я знаю, что они все длинным делают, китаёзы. Вот у них, у любой машины есть длинная версия. У них есть длинный Тигуан, есть длинный X3, длинный X1, длинная трёшка, длинный X5. То есть все удлиняют. Все, что даже не удлиняется, они все удлиняют. У них все есть длинное. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Бориска, Москва.
Да, здравствуйте, Борис.
Нет, это моя любимая тема про автомобили. В общем, год назад, когда женился, стал вопрос, какую машину сажать жену, решил так. У отца был Kia Ceed, дал его жене, а отцу взял китайский внедорожник, который по официальной поставке сюда к нам идет.
Да.
А папе накатал 30-ку, никаких вообще нареканий пока нет. Это крупный концерн китайский, рекламу делать не буду, они у нас официально представлены. А я сейчас задумываюсь о том, чтобы взять себе... премиального китайца, прости господи, но вот, знаете, я поездил по работе в Китай, хочу сказать то, что здесь называют премиумом, там премиум-то и не пахнет. Богатые китайцы, они, во-первых, уже все на электричках или гибридах, вот, потому что, как показывает история, уже даже и Mercedes, и BMW по качеству, и Audi, и Lexus, они все, ну, действительно очень-очень плачевными. Это общий мировой тренд. Вот, я надеюсь, что наши, как всегда, на 20 лет опоздают, и наша «Лада» будет простой, но надежной.
Uh-huh.
Китайцев пригонять точно не буду по параллельному импорту, потому что они не подготовлены для России, они идут без подогрева руля. они тут без теплого пакета, арабские. Вот. Единственное, что сейчас, наверное, я бы не стал брать кредит вообще, потому что отцу я вообще взял с рассрочкой на 3 года. Нет, процентная ставка 0,01%. Ну, вы сами понимаете.
Uh-huh.
И тогда это давали тоже скидки. Вот думаю, надо, но вообще не надо. У меня был опыт до этого из BMW, когда это аналог наш, этот калининградский. Вы, наверное, в курсе, да, этот аналог BMW?
Аналог BMW? Что это значит, аналог BMW?
В чем ситуация? Когда человек катался на X3 калининградской сборке, да. Он больше 45 дней был в ремонте. Это такая нашумевшая тема была. Вот. Ему отказалось представительство БРТ «Россия» возмещать деньги за автомобиль. Он говорит, типа, это вообще мы не знаем, что такое, это собрано в Калининграде. И вообще, как сказал представитель
что-то
завода,
такое помню, это осталось в БМВ. Что-то такое помню, да-да-да.
И поэтому сейчас тоже дело такое. Вот, например, вот у меня Тигуан сейчас. У меня машина еще гарантийная, я покупал 2 года назад.
Uh-huh.
Мне повезло. Я звонил в представительство, они говорят, что ничего, все, у нас никаких обязательств нету. Один, он говорит, у нас есть обязательства. Это включает юрлицо и кое-как за...
Так, у нас связь нарушилась, понял, да, Бориску, я понял, в общем... Премиум китаец. Мария пишет. Добрый вечер. Весной решили взять нового китайца из салона. Хотели пригнать европейца 3-летнего, но подкупил гарантия 5 лет. Пригнанный европейец — это лотерея, потому что непонятно, реальный ли пробег и как обращались с машиной. Ну да, но вот пригонять машину вообще для меня схема... Ну, понятная, но уж больно мутная. И я вообще такой человек, который вот, я не очень люблю все эти доставки, знаете, на какие-то там, на какое-то время отложенное, вот я не могу сидеть и ждать, когда мне что-то придет. Меня вот это ожидание, оно убивает, поэтому я не очень про интернет-покупки вообще, в принципе, человек. А здесь такое только с машиной целой, и вам откуда-то ее кто-то где-то повезет, как они ее довезут, в каком состоянии, что это вообще там будет, что это за машина? Потому что снять и сфотографировать-то можно фактически все, что угодно и как угодно. Но, говорят, там цена. Да, цена, может быть, подкупает, особенно если речь идет о изначальном ценнике на нашем рынке. Катаюсь на аналоге BMW 10-летним, кайфую каждый день, пишет Андрей. Ну, я вспомнил, да, что-то такая была какая-то тема с этим аналогом. Давно уже это было? Очень давно. Ну, по-моему, там как-то тогда замяли. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий, снова Бориска. Продолжаем.
А, давайте, да, давайте.
Вот. Поэтому я с вами солидарен. Ничего я пригонять не буду, хотя у меня друг этим занимается. Там ценник X2,5. Вот. А всем, кто вот ругает китайский автопром, ребят, вы должны понимать, что все, что у нас продается по-хорошему, там машины ровно делить на 2 и 2,5. То есть то, сколько они стоят в Китае, то, сколько китайский завод туда засунул, на сколько денег, это то, что мы здесь, допустим, стоит машина 6 миллионов. Значит, там машины на 3 миллиона рублей. Имейте в виду, у них даже по закону, я обалдел, когда я про это узнал, машина не имеет права эксплуатироваться больше 7 лет. Все, то есть. И поэтому я когда ходил в эти автодома, это огромные, у них, вы, если знаете, у них там, например, вот продают мебель, 7 этажей, они только там диваны продают.
Да, 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 есть.
20 этажей, да. Только кухни. Вот у них такая же тема с машинами, с бушками. Ты ходишь, смотришь, там, Мерседес, там, у него пробег 12 тысяч, 15 тысяч, а он уже продается, а ему там год максимум. Не понимаешь, что у них там в этом плане какая-то другая вот политика. Они, видимо, из-за того, что пухнут от денег, ну, именно в тех вот в крупных провинциях, они вообще не заморачиваются. А так, электрички у них, конечно, в основном, это уже, да, этот есть у них концерн, это сумасшедший BYD, который выстрелил просто. А у них там все такси катаются, они по 400, по 500 тысяч ездят. И мы через переводчика общались с таксистом, вообще у них никаких проблем с этим нет.
Вот. Ну, понятно, да, ну, тут вот недавно ситуация была как раз тоже с китайцем, но, правда, это в России был китайец, он в России живет, вот он поменял, например, Audi на Lisan, на свое, на родное, поменял на Audi, причем A8 такую хорошую, прям Audi, На Лисян поменял. У меня Mercedes E220D, 5 лет, 100 тысяч, пока менять не планирую, все устраивает, цены на китайцев сильно завышены. Я бы корейца пригнал или БУ бы взял, пишет Олег. У меня Octavia, вот он в АК-клуб заехал, значит, у меня Octavia A7, 10 лет машине, еще чешская, 200 тысяч пробег, в ближайшее время менять не собираюсь, больших проблем нет. Китайцев покупать не буду, вообще насчет машин для меня существуют только немцы. Да, если и брать Теслу, то на дизеле и на механике, пишет Игорь Новицкий. Вот тут я с вами солидарен. Электрички тоже, не понимаю. Электрички не наша тема. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
По весне надо будет решаться, на что менять машину, старенькую уже. Но товарищ вот мой такой мыкался, свой выбор сделал. На то, что я смеялся, оказалось совсем не так плохо. Он взял праворукого японца, и с ним наступило счастье. Она не ломается, недорогая. Он бушку взял, Ниссан МЗ-200 взял, он говорит, там и ломаться-то особо нечему. А если, говорит, сломается, говорит, ничего чинить не буду, говорит, во Владике заказал, говорит, закажешь новый двигатель, пригонит за 30-ку, говорит, и опять будет счастье.
Ну, это должен быть, конечно, определенный склад ума. Вот эта вот машина, как они говорят, с правильным рулем, с другой стороны, с правой стороны. Это вот это определенный склад ума. Там же на Дальнем Востоке вообще они сейчас гоняют... раньше они гоняли японские машины, у них там это был культ японских машин. Сейчас они гоняют европейские машины, потому что, как оказалось, любой нормальный человек, когда видит европейскую машину, какой-нибудь Mercedes, и вот какой-то Toyota, он такой, ну, Mercedes, конечно, да, лучше беру Mercedes. Но ведь оказалось, что есть Mercedes с правым рулем. Ох, и пошло-поехало. Они теперь тягают эти Мерседесы, BMW, все оно сильно дешевле, там оно в разы просто дешевле стоит с правым рулем. И они гонят это из Японии и ездят, типа, обычные, я не знаю, там, восьмерка BMW. Гелик, не знаю, вот еще кто-нибудь привозил ли гелик с правым рулем. Ну, нормально кайфуют, говорят, а что вы в два раза дешевле заплатили? Ну, езжу с другой стороны, и не парюсь особо. Есть умельцы, которые переделывают, но это дорого. Смотря какая машина. Смотря какая машина, да, дорого, они не парятся. Они, нет, это правильный руль. Зачем переделывать то, что правильно, считают эти люди. Так, кстати, спросите, может, кто подскажет, что можно купить новое и на механике, что было нормальное, и не BMW M4. Ой, и не BMW M4. Слушайте, кстати говоря, говорят, Toyota Yaris GR. Есть такая машинка. Говорят, очень веселая. Маленькая. С 1.5 двигателем, при этом там 200 с чем-то сил, и она прет как бешеная, она тоже на ручке. Ну, сейчас на ручке все, что... Патриот у вас и делает на ручке? Нива. Блин, ну это Костя Измитина спрашивает, у него уже есть Нива. А тогда чего вы спрашиваете?
Новая.
Новая или Нива? Какая разница? Нет никакой разницы, новая она или нет. Они все одинаковые. Слушаю вас, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, по поводу китайских автомобилей, очень интересная тема на самом деле. Я вот, например, часто катаюсь по работе в Китай.
Да.
Вот, и могу вам сказать то, что по большей части сами китайцы очень пренебрежительно относятся к этому автопрому.
Угу.
Вот. И это действительно так. Я общался, собственно, и с местными коллегами, которые, собственно, имеют европейский парк. И задал вопрос, почему. А вот, собственно, потому, что вот качество и цена, говорит, мы будем ездить на европейцев.
Угу. Вот, это правда, история. Да. Так и мы тоже, знаете, как-то пренебрежительно к нашему автопрому относимся. Китайцы пренебрежительно к своему. И там действительно, ну, если есть деньги, наверное, все-таки едут и покупают себе BMW, Mercedes или Audi, или что-нибудь такое. Так и мы так делаем, и все так делают. Хотя посмотрите на то, как выглядит современная пятерка BMW, например. Ну и чем эта машина принципиально отличается от китайцев? То есть, если тут произошел интересный процесс. Сейчас же, говорят, вообще они собираются еще сильнее удешевлять немецкие машины, потому что им нужно где-то деньги брать, иначе им кирдык. То есть, качество немецких автомобилей сейчас упадет еще больше. Потенциально. Да уже без вариантов. Следующее поколение будет намного хуже, чем нынешнее. А уже свежая нынешняя какая-нибудь пятерка за безумные деньги. Ну, вы, я просто сидел в этой машине. Слушайте, ну она внутри не сильно отличается от какого-нибудь китайца с намеком на премиум. Хонг-Чи какого-нибудь. Не сильно. Но это BMW. И она стоит в два раза больше, чем Хонг-Чи. Ну, точно больше. Может, не в два, но в полтора стоит больше. А получается, вот, ну, вроде бы и BMW. Они для них же делают машины, для китайцев сейчас. Поэтому вот, вот Серж правильную вещь пишет. Еду и радуюсь на 23-летнем BMW X5. Вот это подход. Вот это уважаемый. Мы 53-к любим. 53-к это бомба. 53-ка, это отлично. У меня он уже 19 лет, менять не собираюсь, накатал 265 тысяч. Старые ведра, это сюда, это в программу «Отбой», это я вам точно говорю. Старые ведра мы здесь уважаем. Toyota с моторами 1JZ интересная, а если на ручке, то вообще песня, минус правый руль, хотя для кого как. Вот я же говорю, старые ведра, это про нас, это сюда. У нас сейчас будет рубрика «Киноафиша». Меня зовут Георгий Бабаян, это была программа «Отбой», я с вами прощаюсь, всем счастливо.